Глава 7. Высадка на землю, от которой лучше было бы держаться подальше. Факты, сообщенные Паганелем, были неоспоримы. Жестокость новозеландцев не подлежала сомнению. Высаживаться на их побережье было опасно, но будь эта опасность в 100 крат больше, все-таки приходилось идти ей навстречу. Джон Манглс сознавал необходимость безотлагательно покинуть судно, обреченное на близкую гибель. Из двух опасностей, одной бесспорной, а другой только возможной, ясно было, какую выбрать. Рассчитывать на то, что путешественников подберет какое-нибудь судно, было легкомысленно. Макари находился в стороне от пути судов, плывущих в Новую Зеландию. Обычно они проходят либо севернее, в Окленд, либо южнее, в Нью-Плимут, а Брик сел на мель между этими двумя пунктами близ пустынных берегов Иканамауи. Берега опасные, редко посещаемые. Суда избегают их, и если ветер заносит их сюда, то они стремятся поскорее уйти из этих мест. «Когда мы двинемся в путь?» — спросил Гленарван. «Завтра, в 10:00 утра», — ответил Джон Манглс. «В это время начнется прилив, и он отнесет нас прямо к берегу». Постройка плота была закончена на следующий день, 5 февраля, около 8:00 утра. Джон Манглс приложил все усилия, чтобы оборудовать его наилучшим образом. Плот, сколоченный для завозки якорей, не мог, конечно, доставить на берег и пассажиров, и съестные припасы. Тут нужен был плот более солидный, легко управляемый, способный выдержать плавание в 9 миль. Такой плот можно было соорудить только из мачт. Вильсон и Мюльреди принялись за работу. Они перерубили весь такелаж, а затем взялись за грот-мачту. Нижняя часть мачты, стенга и брам стенга были распилены и разъединены. Теперь главные части плота были уже спущены на воду. Их присоединили к обломкам фок-мачты. Все эти длинные шесты крепко-накрепко связали между собой канатами, а между ними Джон Манглс распорядился укрепить полдюжины пустых бочек. Они должны были приподнять плот над водой. На этот прочный фундамент Вильсон набил из решетчатых люков нечто вроде пола. Таким образом, волны могли перекатываться через плот, и вода стекала бы сквозь решетки. К тому же крепко привязанные вокруг плота пустые бочки из-под воды образовали рот борта, защищая плот от крупных волн. В то утро Джон Манглс, заметив, что дует попутный ветер, распорядился установить посередине плота мачту. Ее укрепили с помощью вантов и подняли на нее парус. У задней части плота для управления им было установлено большое весло с широкой лопастью. Столь тщательно и обдуманно сколоченный плот должен был выдержать удары волн. Но если ветер переменит направление, возможно ли будет управлять плотом? Доплывет ли он тогда до берега? Тем не менее, в 9:00 началась погрузка. Прежде всего на плот снесли съестные припасы в таком количестве, которого хватило бы до самого Окленда, ибо в этом бесплодном крае нельзя было рассчитывать достать что-либо съестное. Из припасов, купленных Олбинетом, на бриге сохранилось только небольшое количество мясных консервов. Этого, конечно, было недостаточно. Пришлось запастись незамысловатым продовольствием брига, плохими морскими сухарями и двумя бочонками соленой рыбы. Стюарт был очень огорчен этим. Продукты сложили в герметически закупоренные, непроницаемые для морской воды ящики, которые спустили на плот и прикрепили к основанию мачты толстыми найтовыми. Столь же заботливо погрузили в безопасное место ружья и боевые припасы. К счастью, у путешественников были в достаточном количестве карабины и револьверы. Погрузили также небольшой якорь на случай, если не удастся добраться до берега в продолжение прилива и придется ждать следующего. В 10 часов начался прилив. Дул слабый северо-западный ветер. По морю шла легкая зыбь. «Все готово?» — спросил Джон Манглс. «Все готово, капитан!» — ответил Вильсон. «На посадку!» — крикнул Джон Манглс. Леди Эллен и Мэри Грант спустились на плот по грубой веревочной лестнице и сели у мачты на ящики со съестными припасами. Их спутники разместились вокруг них. Вильсон взялся за руль, Джон Манглс встал у снастей, Мюльреди перерубил канат, которым плот был прикреплен к бригу, подняли парус, и плот под двойным действием прилива и ветра поплыл к берегу. Побережье находилось в 9 милях. Это расстояние на шлюпке с хорошими гребцами можно пройти в каких-нибудь 3 часа, но плот не мог, конечно, плыть столь быстро. Если ветер продержится, то можно будет добраться до берега за 1 прилив. Но если ветер спадет, то отлив увлечет плот обратно в море, и придется бросать якорь в ожидании следующего прилива. Положение трудное, очень беспокоившее Джона Манглса. Однако он верил в успех. Ветер свежел. Прилив начался в 10 часов. Необходимо было добраться до берега не позже 3 часов дня. В противном случае придется стать на якорь или быть отнесенными наступившим отливом. Вначале все шло хорошо. Черные верхушки рифов и желтизна песчаных отмелей мало-помалу исчезали под волнами надвигавшегося прилива. Требовалось внимание и большая ловкость, чтобы избежать столкновения с прячущимися под водой скалами и править плотом, который не очень повиновался рулю и легко уклонялся в сторону. В 12 часов плот был в 5 милях от берега. Ясное небо позволяло с этого расстояния отчетливо видеть все изгибы побережья. На северо-восточной стороне неба вырисовывалась гора странного вида в 2500 футов высотой. Казалось, что это силуэт запрокинутой назад головы кривляющейся обезьяны. То была гора Пиронгия, расположенная, судя по карте, как раз на 38-й параллели. В 1:30 Паганель обратил внимание своих спутников на то, что все подводные скалы исчезли под волнами прилива. «Исключая одной», — отозвалась леди Эллен. «Какой?» — спросил Паганель. «Вон той», — ответила Эллен, показывая на черную точку в миле расстояния от плота. «Верно», — согласился географ. «Постараемся точно определить ее положение, чтобы не натолкнуться на нее, а то прилив скроет ее от наших глаз». «Она находится как раз по направлению к северу от горы», — сказал Джон Манглс. «Вильсон, обходи ее». «Есть, капитан», — ответил матрос, налегая всем своим телом на большое рулевое весло. За полчаса прошли еще 0,5 мили, но странно, черная точка продолжала виднеться среди волн. Джон Манглс внимательно вглядывался в нее и, чтобы лучше рассмотреть, попросил у Паганеля подзорную трубу. После минутного наблюдения капитан сказал: «Это не скала, а нечто, поднимающееся и опускающееся вместе с волной».